Слово в день введения во храм Пресвятой Богородицы. Слово Сергия, митрополита Московского. Приведутся царю девы вслед ия. Приведутся веселье и радование. Псалом 44. Пресвятая Дева Мария, 3 лет от рождения бывши, введена во храм Иерусалимский, воспитывалась там до 15-го года своей жизни. Что же она там делала? Какой был образ ее жизни? Один древний учитель сказал: «Это известно только Богу и Гаврилу, Архангелу, неотступному хранителю и я». Но сей ответ надобно понимать в том смысле, что Мария Преснодева, поскольку уготовляема была в орудии божественного воплощения, была ведома и хранима руководительством, а столько же таинственным, как и чудесным. Между тем, тот же церковный учитель, блаженный Иероним, и другие отцы церкви сохранили нам древние предания, по которому известно, что Пресвятая Дева, не чуждаясь рукоделия, большую часть времени проводила в молитве, чтении священных книг, в размышлении о прочитанном, в духовных беседах со старшими при храме. «Какое невеселое занятие», — скажет иной. Молиться, читать, думать, говорить только о духовном, как это однообразно и утомительно. И нужно ли это человеку, живущему в обществе? Нет. Занятия духовные отнюдь не скучные занятия, и напрасно люди светские пренебрегают ими. Прежде всего, должно заметить, что не следует о делах и вещах судить решительно, но узнав их хорошо и верно. Между занятиями духовными важнейшей есть молитва. Но нельзя знать силу и сладость ее тому, кто давно отвык налагать на себя крестные знамения и, что особенно дурно, считает эту обязанность уделом детской слабости и неволи. Кто понимает, что душа и тело не одно и то же, что тело пойдет в землю, откуда взято, а дух пойдет к Богу и держит дадея, и же даде его, Екклесиаст 12, глава 7 стих, что, молясь, душа беседует не с людьми, а с самим Творцом Вселенной, что молитвой низводимы были в наш грешный мир небожители и совершали чудеса Божие к людям милости, тот, размышляющий таким образом христианин, скоро ощутит духовную сладость молитвенного состояния, входя в него из удушливой суеты житейской, подобно тому, как всякий, выйдя из душной комнаты, где воздух спертый и тяжелый, под открытое чистое небо, тотчас почувствует, что стало на душе легко. Тоже надобно сказать и о чтении духовных книг. Людям, которые отуманены увеселениями светскими или увлечениями страстными, это занятие совсем не знакомо. Они смотрят на Библию, как на учебную книгу для лиц, готовящихся к священному сану, а на читьи минеи, как на принадлежность церковных книгохранилищ. Не говорим уже о том, что Библия есть книга нашей веры и спасения. Довольно припомнить, какие важные даже для земного счастья нашего вопросы решаются в ней. Занимает очень некоторых людей недоумение. Откуда зло и какие меры принять, чтобы оно не препятствовало благоденствию и развитию общества? Положительно сказать можно, что многие бедствия в обществе были бы пресечены, а многие совсем и не появились бы, если бы мы любили читать и исполнять Священное Писание. Вот простое наставление Христово. «Чего желаешь себе от других, то делай и им». Лука, 6 глава, 31 стих. Если бы христиане это соблюдали, сколько таким образом было бы предотвращено взаимных между ними обид? Чтобы видеть на опыте силу этого чистого учения, надобно бы подробно узнавать из жития святых, где описана жизнь христианская не мечтательная, а действительная. С какой жадностью читаются те повести и рассказы, в которых передаются, как сердце человеческое порабощается страсти и в борьбе с препятствиями остается верным ей. В сочувствии восклицают: «Ах, как это естественно, взято прямо из жизни!» «Увы!» – утешает ребенка то, когда он сам упал и лежит на земле, что его товарищи точно так же падают. Какое утешение читать, как человек заблуждается, не осознавая даже своего заблуждения, как он гибнет, не раскаиваясь даже на краю своей погибели, как он рисуется своим пороком, гордясь тем, что других вовлекает в ту же яму. Не более ли занимательно видеть, как человек борется со злом и побеждает его, как оставляет свои заблуждения, является непреоборимым исповедником истины, как в трудах самообладания и в подвигах людей благочестивых обнаруживались уже не признаки естественной слабости, а знамения сверхъестественной Божьей силы. Вот мученик, который, несмотря на убеждения мучителей, на страшные орудия и картины казней, отвергая с другой стороны все приманки утонченной языческой роскоши, бестрепетно повторяет: «Я христианин». Вот младенец, который, еще не зная всей гнусности язычества, видит ласки и угрозы, отвлекающие от христианства, однако же просится на мучение и младенческим лепетом мужественно произносит: «И я христианин». Только огрубевшее сердце не придет в восторг, смотря на такое торжество веры христианской. Если многие в обществе не любят занятий духовных, это зависит от испорченности вкуса. Не бывает ли, что болезни человеку и приятные яства становятся противными? А разве можно назвать человека здоровым, когда он живет в вихре светских развлечений или, что еще хуже, в порабощении страстям? Увлечения страстные, увеселения шумные заглушают слух души и не позволяют ей ощутить, различить и оценить тех тихих утешений, какие нам ниспосылаются из мира духовного, из области веры. Дитя, поиграв, разбивает свою игрушку. Когда был я младенец, младенчески думал, ныне же отвергок младенческое, говорит о себе апостол. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих. Есть напротив люди, которые, шутя, хотят век прожить. Но разве жизнь это шутка? Те только в ней удовольствия истинные и прочные, которые не оставляют нам повода за них раскаиваться и стыдиться. А таковы именно утешения духовные. Они не приводят душу в самозабвение или самообольщение, но водворяют в ней тишину, довольство и надежду. Как сладостна была для Девы Марии жизнь при храме, так вовсе не безотрадны труды и подвиги тех чистых душ, которые идут путем верного ей подражания. Они ведутся духом утешителем в веселье и радовании и приведутся некогда в храм царев, в тот небесный чертог, где уже нельзя придумывать забавы, как бы убить время, ибо и самого времени не будет, но где уготована та пресносущная сладость, которой достанет на целую вечность. Аминь.